привычные слова при произнесении рассыпаются под моими ногами, как грибы, засушенные грибы. Я не могу пользоваться этими понятиями. Они должны быть обновлены. И когда мы говорим «я думаю», «я размышляю», то очень мало и очень редко я осознаю, что через меня проговаривает та среда, та атмосфера, в которую я врос. В конечном счете нам надо осознавать, что человек есть, в общем-то, странное и необычное существо.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. Как понять этот мир, когда слова, которые мы используем, больше ничего не объясняют? И что об этой проблеме думают и как решают ее современные философы? В июле на семинаре Школы гражданского просвещения на эту тему размышлял философ, друг и эксперт школы Анатолий Михайлов. В новом эпизоде подкаста мы предлагаем вам послушать запись этого выступления.
Я хочу признаться, что последние годы я стараюсь не участвовать во многих мероприятиях, не отзываюсь на предложение дать интервью, я меньше выступаю. Естественно, я не нахожусь в социальных сетях, я не похож на такого человека, и это по одному принципиальному соображению. В мире слишком много говорят, а дела почему-то не улучшаются. Я в одной из своих статей назвал этот феномен «тик-токати вниз». Некое явление, которое удручает, и суть которого заключается в том, что мы, те, которых называют «the man of words», почему-то переоцениваем свое говорение и возможность воздействия этого говорения на реальность. В силу того, что мне пришлось слишком много приложить усилий для создания университета и для его воссоздания здесь, в Вильнюсе, я рад присоединиться к словам Лены и выразить признательность Швеции. Я перечислял господин Басу многих моих добрых знакомых, без которых наш проект бы не состоялся. В первую очередь, это бывший министр образования Пер Ункель и бывший секретарь General of Nordic Council of Ministers, а потом тоже бывший секретарь General of Council of Europe Дэниел Таршес, многие другие, Урбан Алин, председатель парламента и многие-многие другие. У меня были очень тесные связи интеллектуальные с институтом шведским и так далее. Но возвращаясь к проблеме вот моих hesitation, моей сдержанности, я получаю почти ежедневно на свой телефон всякого рода сообщения от аналитических центров Европы, Америки, в том числе и Швеции, Тельберг Форум, из Франции, Германии. И все, что там написано, в общем-то, соответствует действительности. И, в общем, там даются правильные оценки, там высказываются правильные пожелания, побуждения. Но это длится слишком долго. И проблема заключается в том, что почему-то это не работает. И получается давняя проблема, которая осознавалась на протяжении 20 века достаточно остро, того, что мы утратили способность наделить наши слова той необходимой энергией, которая не сводилась бы к произнесению красивых фраз и формулировок, а которая могла бы мобилизовать человека на действие. В первой половине XX века в Европе был опубликован документ известного австрийского литератора Хуго фон Гофмансталя. Это было письмо лорда Чендеса. Хуго фон Гофмансталь достаточно радикально и резко обозначает проблему изношенности слов, использования понятий, в том числе и самых святых, куда относятся и Бог, и человек, и достоинство, свобода, демократия. И он ощутил, и выражает это в своем письме, приписываемому мифическому лорду Чендасу, состояние, когда он больше дальше не может продолжать это делать. Он не может соучаствовать в этом многоговорении. Он говорит, что слова, привычные слова, при произнесении рассыпаются под моими ногами, как грибы, засушенные грибы. Я не могу пользоваться этими понятиями. Они должны быть обновлены. Они должны обладать совершенно другой энергией. У Элиаса Канетти, известнейшего австрийского автора, у которого есть работа «Масса и власть», есть небольшой сборник статей. И там есть одна статья, которая называется по-немецки «Das Gewissen des Wortes». Иными словами, речь идет о том, что Канетти называет «совестью слов». И Канетти описывает ситуацию, которая весьма является примечательной. Он ссылается на одного поэта, имени которого он не называет. И этот поэт, пишет Канетти, за одну неделю до начала Второй мировой войны написал: «Если я бы был настоящим поэтом, я сумел бы предотвратить надвигающуюся войну». И вот эти слова неведомого поэта, на которого ссылается Канетти, поэта, который не просто возмущается тем, что происходит вокруг, надвигается Вторая мировая война, и это ощущается. Но этот неведомый поэт, не названный Канетти, говорит, что если бы я был настоящим поэтом, то я бы смог предупредить войну. Что он имеет в виду? Он фиксирует тот факт, что если разразилась война или грядет война, то, по-видимому, для участия в ней готовы массы тех, которые ввергнут себя в пучину вот этих потрясений, этой войны, убийств друг друга. Значит, должны быть готовы масса людей, которые обработаны пропагандой. А пропаганда – это слова, которые воодушевляют людей на поступки. И поэт говорит о том, что если можно было поднять людей на вот это неистовство борьбы и убивания друг друга, то, по-видимому, должны быть какие-то альтернативные слова, которые могли бы противостоять этому. Но этот поэт говорит, что он не настоящий поэт, ибо он, если бы он был настоящим поэтом, он сумел бы выразить эти слова, а он критичен по отношению к самому себе. И вот в наше время, когда мы успешно освоили формулировку, которая называется «critical thinking», слишком часто мы обращаем эту формулировку и используем ее по отношению к кому-то другим, но не к самим себе. И здесь мы сталкиваемся с очень болезненной проблемой. Как быть в этом случае? Каким образом предпринимать усилия, болезненные по своему характеру, которые могли бы наделить, в том числе и образование, способностью трансформировать то состояние человека, в котором человек находится по факту своего рождения? Если жить суждено, и на свет не родиться нельзя, пишет русский поэт Фет. Действительно, каждый из нас, приходя в этот мир, сталкивается с ситуацией, когда он не мог или она не могли не родиться. Мы находимся в этом мире, Мы захвачены этим миром. Мы выражаем то состояние этого мира, в котором он находится к моменту нашего рождения. И когда мы говорим «я думаю», «я размышляю», то очень мало и очень редко я осознаю, что через меня проговаривает та среда, та атмосфера, в которую я врос и которую я воспринимаю как нечто само собой разумеющееся. Вот очередной конфликт. Мы не говорим о ближней реальности, но несколько более отдаленной на Ближнем Востоке. Вот эта борьба, давняя борьба между Израилем и арабскими странами, это, в общем-то, столкновение двух замкнутых миров, которые не могут найти точки соприкосновения, которые не могут найти язык для коммуникации. И тогда, при этой ненависти, которая с момента вот своего возникновения уже человек находится во власти вот этой ненависти, человек оказывается не самостоятельным, не недостаточным. Сапере ауде – это принцип, о котором говорил в свое время Кант. Он был прав в том, что нам надо иметь мужество называть вещи своими именами, надо иметь мужество увидеть реальность и найти вот эти слова, которые отражают эту обращенную реальность по отношению к нам, и нам надо ответить на это. Ответить жестами, ответить своим поведением, своими поступками, своими собственными словами. И это очень трудно, потому что намного легче включиться, приобщиться к тому, что господствует вокруг меня, стать носителем этого и воспроизводить это. Здесь упоминалось имя Хабермаса. Он достаточно почтенных лет, насколько я понимаю, ему 95 или 96 лет. Я написал ему вчера письмо и сегодня собираюсь ему отослать. Я поясню, о чем идет речь. Есть книга, которую я принес с собой. Это книга, которая переведена на русский язык. По-немецки называется «Die Zukunft der menschlichen Natur». Она будущее человеческой природы. И как будто бы, конечно же, Хабермас должен понимать, и он понимает это, что слово «природа» по отношению к человеку не совсем уместно. Хабермас живет после Дельтея, Хайдеггера и многих других, герменевтики, представители герменевтских, Кадамера, Рикера, Ортега и Гассета, который очень хорошо понимает, что природа как таковой в том в картезианском виде, когда Декарт предполагал, что есть res extensa и res cogitans, в одном и в другом случае мы имеем дело с вещами, а характер вещей заключается в том, что они обладают определенными качествами, параметрами, неотъемлемо присущими вот тому, с чем мы имеем дело. Вот этот стол обладает определенными данными, качествами, неотъемлемыми от него. Дерево, планета, геометрическая фигура – мы обозначаем это посредством указания на какие-то неотъемлемые качества. Но Хабермас знает, что в данном случае высказывание Ортеги Гассета о том, что у человека нет природы, а есть история, то есть, иными словами, человек есть существо историческое, и то, кем он является, зависит от той среды, от той эпохи, от той атмосферы, от той культуры, религии, языка, которую он находит тогда, когда он приходит в этот жизнь, мир. И, как говорил Александр Кушнер, времена не выбирают, в них живут и умирают. И вот это наша обреченность на пребывание в мире свидетельствует о том, что этот мир предопределяет характер того, кто мы и что мы есть. И, грубо говоря, каждому из нас легче не трепыхаться, поддаваться давлению этого мира, всего того, что происходит. Но возвращаясь к Хабермасу, он все-таки в этой книге нашел необходимым добавить подзаголовок «Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik» – «На пути к либеральной Евгенике». Вопрос. Хабермас и книга, написанная в начале этого века, ставит вопрос о новой атмосфере, которая является продолжением того, что происходило в XX веке с их драматическими потрясениями. И, к сожалению, XXI век оказался не в состоянии сделать должных выводов из трагического опыта XX века и имел тенденцию к продолжению того же самого. Психологически это объяснимо, потому что когда распался Советский Союз и прекратилась холодная война, возникла эйфория, соблазн того, что вот наконец-то, после того, что происходило долгое время, наступило 20-21 век, не только 21 век, но третье тысячелетие. Вот эти магические цифры того, что мы вступаем в новую эпоху, в новое время, и мы оставим позади то, что происходило с европейской культурой и цивилизацией на протяжении 20 века. И эта психологическая, в общем-то, уверенность привела к тому, что идея прогресса, которую в какой-то степени и Кант также представлял, показалась неизбежной нам всем. И Хабермас обращается здесь к проблеме того, в конечном счете, не новая проблема, она еще, в общем-то, тема гётовского Фауста, когда человечество способно вызывать к жизни нечто такое, по отношению к чему человек вообще, кажется, сам потом не властен. Вот этот гомункул потом появляется и существует самостоятельно и получает некие, в общем-то, тенденции к своему развитию. И когда Хабермас обращается к проблемам вторжения в человеческую природу, вот уже генная инженерия является такого рода примером, мы должны обратить внимание на то, что есть другая, не менее серьезная проблема, которая нарастает, когда мы вновь в тяжелое время, а время очень трудное и тяжелое, то, что Ханна Аренд еще в свое время назвала «dark times», мы оказываемся в состоянии нужды, когда утопающий хватается за соломинку. И вот когда появляется то, что сейчас называется искусственным интеллектом, и когда есть видение, что вот есть наконец-то панацея, которая спасет человечество и мир и человека, это становится очень серьезным. Серьезным, потому что мы имеем дело с проблемой того, я не знаю, есть ли у вас дети, если нет, то наверняка будут, но, по-видимому, нынешний мир сталкивается с тем, что современное подрастающее поколение с молодых ногтей, первых лет жизни, оказываются погруженными в ту электронную среду, которая постепенно трансформирует его собственное состояние без того, чтобы он отдавал себе в этом отчет. И вот ребенок, который становится абсолютно зависимым, dependent on his gadget, он находит, в общем-то, некую среду и сферу, заслоняющую реальную реальность, и живет в вымышленном мире. И этот мир соблазнительно подсовывает ребенку всякого рода рецепты, всякого рода так называемое качество того, что не обладает никаким качеством. И то, что было условием становления человека на протяжении длительного времени, потому что в конечном счете, нам надо осознавать, что человек есть, в общем-то, странное и необычное существо. Тот же Кант как-то меланхолично замечал, говоря, кстати, о человеческой природе, в природе человека есть некоторая порочность. Достаточно такое флегматичное, такое грустноватое заявление. А я принес с собой еще одну книгу одного очень интересного человека, с которым когда-то я встречался. Книга называется очень просто. Рюдигер Сафранский. «Das Böse». «Böse» – это зло. Но книга имеет еще подзаголовок. «Das Drama der Freiheit». Иными словами, речь идет о драме человеческой свободы. Человек не есть существо, возвращаясь к человеческой природе, фиксированное от природы на протяжении многих сотен миллионов лет. Более того, Артур Кёслер, известный венгерский и немецкий мыслитель, написал такую книгу, он специалист в области космологии и эволюции Вселенной, большой специалист. Он написал книгу «The Sleepwalkers». Речь идет о том, и это одно из основных утверждений Артура Кёслера, что человек является ошибкой эволюции. Вот что-то не сработало, вот что-то там, сбой программы. И вот получилось нечто такое, чем являемся мы сами. И, конечно, здесь пора бы впасть в глубокое уныние и прострацию по поводу того, как же быть, если мы ущербны от природы. Но эта проблема заключается, эта проблема намного сложнее и глубже. Именно потому, что мы вот не зафиксированы так, как зафиксировано, например, существование кота, если у кого-то есть дома кот или собака, или существование дерева, которое растет по каким-то своим внутренним законам, и сосна не может превратиться в клен или в дуб. Там это все запрограммировано. У человека вот в силу этой нефиксированности есть некое поле свободы. И это поле свободы позволяет человеку в какой-то степени вот эту нефиксированность заполнять чем-то иным. И тогда возникает вопрос, так чем же мы это заполняем? Тот же Кант, о котором мы опять сегодня много раз уже говорили, «Tapere audete» – его известная фраза, формулировка, точнее говоря, писал как-то, что любой, даже тупой, я подчеркиваю слова, тупой или ограниченный ум, может при помощи обучения достигнуть учености. Повторяю, даже тупой или ограниченный ум может при помощи обучения достигнуть учености. Но Кант подчеркивает, что вместе с тем ему, человеку, не хватает чего-то такого, что он называет труднопереводимым и на русский, и на английский, и на любой другой язык. Проблема языка – это гигантская проблема. Он называет это «Urteilskraft», ибо первая критика Канта – это критика чистого разума, вторая критика Канта – критика практического разума. Но в третьей критике Кант предпочитает слово «reason», «vernunft» не употреблять. Он употребляет некое странное по отношению к самому себе понятие «Urteilskraft». И наверняка для этого были какие-то для Канта, Кант уже был в зрелом состоянии, написав первую критику и вторую, и определяя, в общем-то, дух эпохи, выражая дух этой эпохи. И вдруг он меняет, он, казалось бы, должен был сказать, опять-таки, в третьем случае, reason. Он отказывает этого понятия. Более того, одна из исследовательниц философии Канта в США как-то писала о том, что Кант пишет третью критику, как якобы он не читал двух первых. То есть возникает парадокс. Кант приходит к пониманию того, что нечто, вот проблема языка, должно быть выражено так, что слово «reason» здесь не помогает. А мы имеем дело здесь с тем, что наше мышление всегда требует какой-то почвы под ногами. чего-то такого, на что мы могли бы опираться и затем аргументировать свою точку зрения не просто взбалмошно, не просто на то, что нам придет в голову, а то, что, в общем-то, имеет под собой достаточные основания. Вот на немецком языке «Дарзацвом грунт» переводится «закон достаточного основания». На английском это «the principle of reason». То есть оказывается, что мы предпосылаем некий reason, некий vernunft, вот для своего собственного поведения. Нам же надо на что-то опираться. Если опоры под ногами нет, знаете, вот на корабле в большой качке наступает головокружение, нечто похожее происходит с нашим мышлением, если оно не опирается на самоочевидные принципы. Но как быть с тем, что, например, для Израиля самоочевидным является одно, а для арабов самоочевидным является прямо другое? Мне пришлось быть в США. Через 2-3 недели после этого известного события, которое называется в США 9-11, вот этого террористического акта 11 сентября 2001 года. Когда я приземлялся в аэропорту Кеннеди, это было ужасное зрелище. Вот эти два, вот эти две бывших башни еще дымились. Так быстро все не исчезает. Это, в общем-то, какое-то кошмарное зрелище было. И мне пришлось потом по телевидению видеть интервью с одной арабской женщиной, у которой на руках был ребенок лет 5-6. И корреспондент спрашивает ее. Ее муж погиб, был одним из тех, который участвовал в этой террористической атаке. И они знали, что они шли на утрату своей собственной жизни. Они отчетливо это осознавали, когда сокрушали вот эти башни-близнецы. И корреспондент, интервьюер спрашивает у этой женщины, как она оценивает. У нее нет ни малейших следов страданий. Она гордится тем, что ее муж совершил такое. И мальчику, которому подносит микрофон, корреспондент, говорит, когда я вырасту, я тоже так же сделаю. Вы понимаете, как глубоко все это укоренено у человека для того, чтобы оттуда вытащить, выковырять, грубо говоря, это почти невозможно. И каким образом образование может стать процессом трансформации. Трансформации того состояния, которое и сделало человеком человеком, из человека человеком посредством того, что человек предпринимал усилия, будучи ошибкой цивилизации, будучи несостоятельным. Вот человеку нужна переваренная пища, человеку нужна одежда. Человек не может лежать на льдине, как тюлень. Он простудится, человек не может себя вести, как, например, как, знаете, вот ворона, которая что-то клюет, какую-то гадость. У нас может быть несварение желудка. Все, мы не приспособлены для жизни. Но это изобретение человеком всего необходимого для своего собственного существования приобреталось всегда гигантским усилиями и трудом. И когда комфорт, цивилизация ослабляют вот духовные и физические мускулы человека, то человек расслабляется. И мы имеем дело со средой, которая, знаете, вот способствует все больше и больше степени, знаете, формированию убаюкивающего мышления. Вот я пытался подумать о том, какой термин найти для этого в английском языке. Это все-таки не мой родной язык. И, может быть, господин посол меня поправить, я придумал такой термин «the pampering education» от слова «памперсы». Понимаете, вот когда ребенок ощущает больше комфорта от того, вот, отправления своих потребностей в результате того, что есть какие-то памперсы, понимаете? И человек нуждается в этом. Но когда образование вот способствует вот обнадеживанию человека, что он, приобщаясь к чему-то, в дальнейшем ему будет обеспечена некая в общем-то, благосостояние, карьера, реализация себя в жизни, мы заблуждаемся тем самым. Мы сталкиваемся с тем, что человек расслабляется, и мы живем в эпоху, когда вот этот искусственный мир, мир вот и реальный во всех отношениях, становится тем, который подменяет для человека с молодых ногтей, с первых лет его жизни, подменяет то, что должно все-таки способствовать его сознанию, что жизнь – это задача и вызов, что жизнь – это всегда драма, драма свободы. Ибо когда я освобождаюсь, от ответственности, от усилий, то, в общем-то, я должен предпринимать, я должен проводить каким-то время, свое время. И очень любопытно, что Хабермас начинает эту книгу с цитаты известного немецкого писателя Макса Фриша. Книга называется тоже любопытно и примечательно «Homo Faber». Это тоже, в общем-то, по поводу природы человека, «Homo Faber». И он пишет о том, я процитирую, в романе Макса Фриша, Штиллер, «Homo Faber» – другой его роман, автор вкладывает в уста прокурора, вглядывающегося в героя романа, вопрос. Как распоряжается этот человек своим временем? Как распоряжается человек своим временем? То есть, иными словами, человек есть некое существо, главной особенностью которого является осознание временного характера его собственного существования. Человек должен осознавать то отношение ко времени, которое мне дано и которое вечно длиться не будет. И возможности повторить жизнь у меня тоже не будет никогда. И это время нами растрачивается бессмысленно и глупо, когда мы погружаемся автоматическим образом в социальные сети, в интернет, когда для нас это способ отдохновения, способ времяпровождения. Это проблема того, что когда мы нечто знаем, но знаем в виде теории, то эта теория не является, в общем-то, наделенная жизненным смыслом. Эта теория существует сама по себе, а жизнь сама по себе. Мы пытаемся начинать курс в нашем университете «Введение в гуманитарные знания» с попытки дать студентам ознакомиться с гениальным произведением Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». И суть этого произведения, я как-то посоветовал моему другу в Швеции Хансу Рейну эту повесть, он ее не знал раньше, она великолепна. Она оказала очень мощное воздействие на западную культуру. Суть этой повести Толстого заключается в том, что герой Иван Ильич многое знал, но это было знание в формах абстрактной теории. Он с момента гимназии, пребывания в гимназии, и, по-моему, изучая логику как дисциплину, тогда она была обязательной во всех школах, учебник, по-моему, автором которого является Кизи Веттер, некто немецкий, немецкого происхождения, он знал, что все люди смертны, силлогизм логически простой. Кай человек, и, следовательно, кай смертен. И, в общем-то, такого рода силлогизм мог бы экстраполироваться Иваном Ильичем и на свою собственную жизнь. Так вот, ничего похожего не произошло. Иными словами, многие правильные теоретические высказывания и утверждения не соотносятся человеком с его собственной жизнью. И тогда мы имеем дело, что мы усваиваем некое безжизненное знание, которого очень много, и которое, в общем-то, заполонило, в общем-то, современный мир. Можно потеряться в этом мире, можно утратить вообще себя в этом море так называемой информации. И практически мы сталкиваемся с огромной проблемой. Чем же должно быть образование в наше время? И опять-таки, не пугайтесь, тоже последняя книга. Я принес еще одну. Она принадлежит одному автору, который, кстати, специалист и по Канту тоже, Райнхард Брандт. И книга называется «Во ту ног университетен». Книга опубликована лет 5 или 6 назад. И вопрос, который сформулирован в этой книге в названии, большим вопросительным знаком, сводится к следующему. Для чего вообще еще нужны в наше время университеты? «Во ту ног университетен». Why, what for do we still need universities? То та эйфория, которая присуща всему постсоветскому пространству по переименованию всех институций образования в университеты и в академии и созданию новых структур, как будто бы соответствовала запросам времени. Действительно, мы нуждаемся вот в новом потенциале для того, чтобы осмыслить те вызовы, с которыми мы сталкивались лишь на эти в нашем своем воображении, но не в реальности. Но, к сожалению, мы стали участниками того, что является, и это надо признать, дискредитацией образования в сфере социальных и гуманитарных дисциплин. А именно этот потенциал нам очень необходим. Эта проблема не новая для 21-го столетия. В свое время, когда еще Ницше писал известную свою статью, которая по-английски называется «Schopenhauer as Educator». Кстати, она переводится самим Ницше по-другому. «Schopenhauer als Erzieher». Ибо понятие «education» и между понятием «education» в английском и «bildung» по-немецки уже есть разница. Но еще большая разница есть между education and erziehung, потому что erziehung есть воспитание. Это некий процесс, через который человек, вот это несовершенное существо, должно быть пройти. Ziehen, вообще тянуть, мы должны быть протянуты через вот этот процесс. И когда Ханна Аренд в середине прошлого века пишет, есть у нее сборник хороший очень, «Between Past and Future», и там есть по-английски две статьи «The Crisis in Education», «The Crisis in Culture». На немецком языке «The Crisis in Education» ею самой сформулировано «Die Krise in der Erziehung». Вот это проблема того, каким должно обладать знание для того, чтобы оно способствовало бы становлению в человеке человеческого. А не просто мы должны исходить, что постулируемая вот данность человек обладает всеми необходимыми природными заведомыми качествами, которые надо лишь просто использовать. И мы находимся в ситуации, когда мы можем поставить перед собой вопрос, в какой степени, вот мы опубликовали недавно одну книгу, я могу даже, у нас есть еще один экземпляр, могу подарить ее господину послу. «How to become human in the 21st century». It's for you. Вот как попытаться на самом деле «How to become human in the 21st century» со всеми этими рисками, со всем тем, что происходит сейчас. Я думаю, что это то, для чего был создан когда-то в свое время наш университет, и мы поплатились за это. И для того, для той же программы «Гражданское образование», которую мы, не согласовывая, в один и тот же год, в 1992 году создали параллельно, там и здесь. Этот вызов, боюсь, постепенно, в общем-то, может быть заглушен в наше время, потому что, я повторяю, ситуация с гуманитарным образованием является очень печальной, чуть ли не провальной. И как найти в себе... Я полагаю, что западное сообщество после, в общем-то, неуспешных попыток, так хорошо обозначенных программ помощи в трансформации постсоветского пространства, а формулировки были очень хорошие, Eastern Partnership, New Neighborhood, Enlargement, все это было сформулировано европейской бюрократией в самых хороших терминах и тонах. Результат, если мы посмотрим на это очень так трезво, слишком часто является контрпродуктивным. иными словами, обратным от желаемого. Так вот, или же мы найдем себе возможность каким-то образом объединить усилия и энергию для того, чтобы что-то сделать, а не просто умножать токоти вниз, дасгерейде, болтовню. Я хотел бы завершить свое выступление упоминанием одной книги одного русского писателя и великого мыслителя, которого так ценил Томас Манн. Его имя Дмитрий Мережковский. Дмитрий Мережковский издает в Белгораде, находясь в эмиграции, в 1930 году книгу, которая называется «Тайна Запада», под заголовок «Атлантида и Европа». «Atlantis and Europe». И смысл того, о чем пишет Дмитрий Мережковский после Первой мировой войны, Вторая мировая война еще не просматривается. 30-й год, издана уже книга. Еще и Гитлер не пришел к власти. И тоже, в общем-то, его не было на европейской арене. Но предчувствия Мережковского по поводу всего происходящего полно тревог. И он чувствует, что надвигается новая большая беда, более масштабная, чем была в Первой мировой войне. И он пишет... Эта ситуация, в общем-то, очень характерна для того, что происходит сейчас. Ибо эмиграция тех лет – это было Белград, Прага, Париж, Берлин, Харбин – оказалась рассеянной, рассредоточенной. И он пишет, что, к сожалению, интеллектуальные силы разрознены. Многие находятся в состоянии прострации. Очень многие не знают, что делать. И напоминая вот эту ситуацию с Атлантидой, а речь идет об известном диалоге Платона «Тимей», в котором Платон описывает, что когда-то существовало материк, который в силу потрясений космического характера ушел под воду и перестал существовать, Атлантида. И Мережковский говорит, что такого рода 30-й год прошлого века, почти 100 лет. Такого рода опасность угрожает и Европе, если она не образумится. А накануне, кстати, в 1906 году, тот же Мережковский написал статью «Грядущий хам» с хорошим таким названием, очень резким «Грядущий хам», где он, в общем-то, предупреждал о возможной китаевизации европейского пространства и о превращении Европы в некий муравьиный такой вот китайский мир. Это было начало прошлого века, я повторяю. Таким образом, мы сталкиваемся с проблемой, проблемой того, каким и при всем отчаянии, которое ощущается в этой книге Мережковского, он говорит, что все равно что-то надо делать в этой тревожной ситуации. И он спрашивает, что? И его вывод – давайте строить плот. То есть, иными словами, плот строится в бушующем море для того, чтобы спаслись на нем те, кто еще в состоянии предпринять энергию для своего собственного спасения. И я хотел бы завершить свое выступление еще прозрениями великого мыслителя Гоголя, который в небольшой своей статье, очерке «Рим», а Гоголь обожал Италию. Тем не менее, после посещения Рима пишет «Страшное царство слов вместо дел». Вот каким образом в этой ситуации, ситуации, когда нужно строить плот для собственного спасения, и для помощи вообще остальным нам нужно действовать. Спасибо вам за внимание.
Это был подкаст «Сапере Ауды». Слушайте нас на всех платформах. А если вы делаете это на YouTube, пожалуйста, поставьте лайк или напишите комментарий. Это очень важно, потому что так о подкасте узнает больше людей. Спасибо, удачи и до встречи.
Thank you.